«Человек из телевизора».
Добрый день, доброе утро. Начинаем программу «Человек из телевизора». Как обычно, ведут ее Ксения Ларина и Ирина Петровская. Ира, приветствую тебя.
Приветствую всех и тебя в первую очередь.
Друзья, напомню, что мы не только в радио, но и в YouTube, на YouTube-канале «Эхо Москвы», поэтому там можно и комментарии писать, когда запись уже закончится, и участвовать в чате, который мы тоже открываем для вас. Ну что, значит, продолжаются потери, которым не с числа, и не успеваем даже действительно попрощаться с одним близким человеком, как за ним следом уже и новая трагедия, поэтому мы просто, конечно же, про это скажем, про людей, которых мы потеряли на этой неделе, про всех невозможно, про тех, кто для нас важен. Ну, это Армен Джигарханян, это Роман Григорьевич Витюк, и вот Сергей Бархин, выдающийся художник театральный, ушли из жизни на этой неделе. Ну и теперь по телевизору и по программам, то, что мы с Ирой накопили, я быстро читаю. Юрий Дудь, его программа, как называется «Как живет российская провинция», Марков и Прокопьева, журналисты из провинции, которые рассказывают о том, что происходит в России, в настоящей России. Это абсолютно параллельная реальность. Редакция выпуска Алексея Пивоварова о терактах 1999 года. Очень мутная, закрытая тема, и Алексей большой молодец, что к этому обратился. Кстати, там в программе Алексея Пивоварова одним из центральных героев и свидетелей, экспертов является главный редактор «Новой газеты» вашей, Ирина Петровская, Дмитрий Муратов. А наш другой главный редактор Алексей Венедиктов стал героем аж целых двух больших проектов на этой неделе. Это интервью у Дмитрия Быкова в его канале «ЖЗЛ» и в документальном проекте «Russia Today», который так и называется «Венедиктов Док». Игорь Меркурбанов, актер, в гостях у Натальи Синдеевой «На дожде». Сериалы «Казанова» на Первом, сериал «Анна детектив» на ТВЦ и сериал, который только стартовал, «Перевал Дятлова» на платформе ТНТ «Премьер». Дальше. Тихановская у Невзорова, это YouTube-каналы. Забыла, как его зовут, Александра Невзорова. Дальше история с жалобой Владимира Соловьева на YouTube в связи с тем, что он вышел из трендов. Что это такое, не спрашивайте, знающие люди знают. Но Роскомнадзор среагировал совершенно оперативно на эту жалобу. Документальный сериал Марфы Смирновой «На дожде» о людях, которые бегут из ортодоксальных религиозных семей. «Новые русские сенсации. Девочки, ведущие на смерть». Об этом, кстати, Ира писала в своей колонке в «Новой газете». Фильм документальный «Не наш. Хрущев уделывает Америку». Прошел буквально вот в четверг вечером на Первом канале. Ну вот все, наверное, все, что я успела прочитать. Если что-то забыли, вы нам напомните, дорогие друзья, поскольку всегда мы для вас открыты.
Да? Казанова ты упомянула?
Да,
отлично.
Да, упомянула. Ну, с чего мы начнем? Я не знаю, мне бы начала, конечно, с Горького, да, потому что действительно тут уж не успеваешь даже понять причину ухода, но масштаб этих уходов, он какой-то невероятный, поскольку, как многие пишут даже в Фейсбуке, что лента превратилась в мартиролог сплошной.
Абсолютно. И страшно прямо открывать, потому что действительно только и вскрикиваешь от очередной такой горькой вести. Вот в прошлую субботу как раз ушел Армен Борисович Джигарханян. Нас там упрекали, что мы не сказали ничего, но мы писались в пятницу, и в то время еще этой вести не было и быть не могло. Естественно, его вспоминали по телевизору. Я очень боялась, что это будет очередная серия сериала, который шел многие практически месяцы и годы. Но, по счастью, некоторые из фигурантов этого сериала нашли в себе, не знаю, честность или что, не появиться хотя бы в эти дни на экране. А так, конечно, господи, разве этим останется и только за это, да, он чем-то или этим будет интересен? Ну, конечно, огромное количество ролей, масштаб личности, когда показывали какие-то интервью, это какое-то такое, такая армянская мудрость. Да? Вот, он действительно был одним из лучших, наверное, представителей вот этого вот своего великого народа. Память светлейшая. Роман Григорьевич, мы его с тобой знали, и всегда встречи с ним, это был какой-то восторг, не говоря уже о тех работах, которые мы видели. Человек-праздник, человек-карнавал, и при этом какой-то, мне кажется, невероятно светлой, нежной души. Я вспоминаю одну из встреч, это был 2014 год. Мы случайно встретились у Большого театра, я ждала кого-то, он шел тоже на балет в каком-то невероятном пальто. Я даже не сразу узнала, просто обратила внимание. Первое, подходя, что он мне сказал, вот без здрасти, без всего, «Леночка Образцова не подписывала письмо «Крым наш». Она даже не знала. Я страдал все эти дни». То есть человек был глубоко еще и граждански неравнодушный, тем более речь шла, в общем, о его родине. И жалко его невероятно. Показали интервью в первый же день, когда стало известно, у Бори Бермана с Эльдаром Жандаревым «На ночь глядя». Он там невероятный, конечно. Показывали еще какие-то фрагменты с его участием. У Малахова были якобы его последние съемки, где уже видно, что он болен. И, видимо, еще, конечно же, не коронавирусом, но тот добавил. Ужасная боль, горечь, воспоминания только самые нежные. Ну и, наконец, Сергей Михайлович Бархин, с которым мы тоже были знакомы, и работы которого мы видели в разных театрах. Действительно, абсолютно грандиозный человек. Вот вчера выложила в сети Юлия Смелянская, дочь Анатолия Мироновича Смелянского, программу отца Анатолия Смелянского, называется «Изобретенное пространство», которое в свое время прошла по культуре, и она целиком посвящена Бархину. Там интервью с ним замечательное, там рассказ о том, какую жизнь он прожил, о его юности, молодости. Знали его, встречали. Последние годы ходил с палочкой. Всегда был вместе в паре со своей любимейшей женой Еленой Козельковой. Было видно, что это вот любовь-любовь. И как он о ней писал, он же до последнего был в сети. Тоже потеря такого масштаба, который и трудно себе вообразить. Светлая память всем ушедшим, потому что таких больше не будет. Это правда, какой-то был вот и поколение еще, да, отдельное, но и в этом поколении есть свои какие-то глыбы невероятные.
Про Бархина добавлю, что у него сайт замечательный. Я просто рекомендую нашим слушателям, чтобы понять, чем масштаб личности этого человека, туда заглянуть. Бархин.ру, или ком, не помню. Найдете, это очень легко найти в интернете. Поскольку помимо того, что он был выдающийся художник и сценограф, он еще, конечно же, такой осколок настоящей подлинной русской интеллигенции. Великолепная, потрясающая семья, такой родовое гнездо, про которое он очень много писал и говорил. И то, что жизнь его была не бурной, невероятно яркой. И, конечно же, он такой представитель, один из ярких представителей богемы российской, советской, ну, не советской, скорее антисоветской, поскольку это был круг нонконформистов, художников, таких вот авангардистов, не слишком любимых властью. И, безусловно, конечно, такой диссидент по своей натуре, структуре, боец и борец, что не раз попадал в немилость и практически человека просто изгоняли, да, отовсюду. Великолепный человек. Я им восхищалась, и уже прям жаль, что так и не успела и сделать ни одного интервью с ним. А вот Роман Григорьевич, просто скажу, что завтра, в воскресенье, в рамках программы «Дифирамб» мы повторяем как раз нашу с ним последнюю встречу. Это был 2016 год. Вот он тогда только-только отправился от страшной тяжелой болезни, когда тяжелые перемены произошли с ним и внешне. Это было действительно очень тяжело наблюдать, поскольку мы привыкли к тому, что это человек, ну, без возраста, абсолютно без возраста, умевший себя, что называется, подать красиво. и никогда в жизни не позволявший себе распуститься или никогда в жизни не позволявший публично про что-то такое, на что-то пожаловаться, на здоровье или на какую-то еще какие-то несчастья и беды. Никогда в жизни. Никогда. Вот я говорю, у меня даже его интонации появляются, поскольку вот в этом ты права. Праздник, и этот праздник, который он умел и любил делать для других людей, прежде всего. И я думаю, что очень многие люди, многие не только театральные люди, а вообще люди мира считают себя его учениками в широком философском смысле этого слова, поскольку он умел жить красиво в самые тяжелые моменты жизни и истории. Человек, внесший невероятный вклад в отечественную, в русскую культуру, в русский театр. И вообще то, что он сделал для российского, для развития русского театра, это еще предстоит оценить и нам, и тем, кто будет после нас. Но, безусловно, это фигура знаковая, как Юрий Петрович Любимов, как Андрей Гончаров, как Марк Захаров. Это все вот из этих, как Фоменко. Ну вот, извини, что я просто подхватила, чтобы добавить что-то к тому, что было уже сказано. Светлая им всем память, и мы еще будем прощаться. Это поколение моих родителей уходит. Обломок просто, как будто отламывается, какие-то огромные куски. Очень тяжело это понимать. Да, хорошо, пойдем дальше, Ир. Теперь давай по телевизорам. Ну, поскольку мы очень много всего накидали, всего, что было показано, давай я так спрошу. Вот для тебя, что было самым главным, о чем бы ты хотела обязательно сказать сегодня, чтобы потом говорить, черт, я об этом вот, об этом-то я и не сказала. Вот давай так, самые яркие твои впечатления, я не знаю, негативные или позитивные, это уж как ты сама решишь.
Ну, начнем с позитивного, потому что вот одно из самых позитивных моих впечатлений – это очередной Юрий Дудь со своим фильмом, где у него главный герой – фотограф Дмитрий Марков, который, в отличие от других фотографов, многих, которые снимают гламур и всякие красивости, он снимает глубинную Россию и сам живет в Пскове. И, собственно, Юрий Дудь вместе с ним совершает вот это путешествие по Псковской области, совсем недалекое от нас, и от Москвы, и от Питера. Но ты права, совершенно параллельная жизнь, параллельная реальность, параллельные люди, которые реально там живут и выживают. Меня цифры, которые там приводили, повергли просто вот в шок, да, такой когнитивный диссонанс, когда там, например, упоминается, что освещение Москвы за 2019 год – это 20 миллиардов рублей, а весь бюджет Псковской области 2020 года – 5 миллиардов. Да? Это вот, ну, от этого как-то ты примерно знаешь, да, об этом разрыве невероятном, о том, что действительно как будто бы две страны, но когда ты это видишь своими глазами и слышишь, и видишь людей, то это как-то особенно поражает. При этом прелесть, если можно так сказать, Юрия Дудя, что он ведь приезжает туда не как многие, бывает, приезжают, как некая экзотика, да, как, простите за выражение, но как, вот, я не знаю, в какой-то зоопарк они входят и
как
смотрят.
Ксения Собчак делает обычно.
Ну да, похоже, потому что это какая-то для нее тоже такая, как она не пытается быть там своей, да, она не может быть своей по определению, и прежде всего у нее этого нет в ней самой, в глазах ее. И люди точно так же смотрят, как на залетную такую экзотическую птицу. А Юрий Дудь каким-то невероятным образом умудряется вот быть своим среди своих и чужих. Вот он, какая-то у него невероятная органика, и у него реальный интерес к этой жизни, к людям.
И реальное сопереживание, эмпатия, которую он, это сыграть невозможно. Это
абсолютно.
Или есть, или нет, да, интерес.
И, конечно, там есть какие-то невероятные эпизоды, когда, например, он приезжает в маленький городок, там, в скольких-то километрах от Пскова, Порхов, по-моему, называется, да, и вот там тот самый детский дом для детей-инвалидов, детей с особенностями, детей-сирот, который, в частности, патронирует Людмила Петрушевская. Она бесконечно в Фейсбуке призывает всех оказывать какую-то помощь, потому что этот частный, чуть ли не единственный в России дом такой вот взял под свою опеку молодой бизнесмен, потом у него кончился бизнес, соответственно, кончились деньги, и там работают... И волонтеры, и люди, которые туда специально, собственно, приезжают. И сам фотограф Дмитрий Марков там тоже работал волонтером. И вот они устраивают для этих уже взрослых, даже можно сказать, да, ну, подросших, прям скажем, детей, людей, мастерские, и дают возможность им как-то себя реализовывать. И все это... Вот мы понимаем, да, за какие все это делается копейки, а часто просто на чистом энтузиазме этих людей, на их также способности сострадать тем, кому еще хуже. В общем, те, кто не видел, посмотрите. Помимо всего прочего, вы еще увидите множество просто картинок быта, того, как там устроена жизнь, на какие конкретно деньги там живут люди. Зарплата, там говорит, по-моему, Прокопьева, да, реальная зарплата 3400 рублей. Ну, просто чтобы вот, да, вот наши столичные вопли о том, как всем тяжело, вот они бы отчасти, может быть, да, прекратились, хотя бы потому, что мы бы увидели, во-первых, что люди тяжело, тяжелейшим образом выживают, а во-вторых, при этом они все равно оптимисты, они светлые люди, и они свой смысл жизни находят в том, чтобы помогать другим. И делают это вот на действительно чистом энтузиазме. Какие-то невероятные вот люди из этого фильма оставляют какое-то особое впечатление и какую-то надежду дают, что вот с такими людьми, несмотря ни на что, мы как-то все-таки, возможно, когда-нибудь вылезем, выкарабкаемся, будем живы.
Ну, там еще, да, там еще обрати внимание, что практически у каждого героя в анамнезе невероятно драматичная судьба.
Да.
Тяжелейшая, с какими-то драмами, травмами психологическими, что вообще удивляешься, как еще люди еще живут, не то что живут, а как бы живут с удовольствием и с интересом, и еще верят в лучшее. И это, конечно, тоже для меня просто удивление какое-то, как в себе вот этот свет можно сохранить. Но при этом, как тебе сказать, вот у меня ощущение осталось вот от этого фильма, такой вот страна остановившегося времени. Ведь это, посмотри, ведь проходят годы, десятилетия, века, а там, вот в этой вот России, которая совсем, как ты правильно сказала, совсем недалеко от центра, от Москвы, там совершенно время как будто бы заморозилось абсолютно. И вот все эти фотографии, все эти фотосюжеты, фоторепортажи, которые делает герой Дмитрий Марков, это как раз вот еще одно свидетельство абсолютного, что называется, есть «Остановись мгновение, ты прекрасна», а это «Остановись мгновение, ты ужасная».
Но вот ты с одной стороны ужасно, а с другой стороны, именно благодаря вот тем людям, которые, тем не менее, чего-то делают для того, чтобы помочь кому-то, для того, чтобы облегчить жизнь, для того, чтобы, ну, хоть как-то, да, продвигаться вперед, вот ощущение все равно вот этой безнадёги нет. Да, антураж, да, эти пейзажи, особенно такие вот там деревенские, например, да, они ужасают. Понятно, что там не было ни ремонтов, ничего, действительно, десятилетия и так далее. И непонятно, как люди реально выживают, непонятно. Но все равно вот от них какой-то свет все равно исходит. Я только в этом смысле, а так, конечно.
Да, вот еще вернуться к тому, что я просила Иру вспомнить, что это такое самое яркое из впечатлений. Ира сказала, начнем с позитивного. И здесь, конечно, такая вот две стороны одной медали. Действительно, с одной стороны, это жуть и кошмар, с другой стороны, позитив. Ну, не знаю, я этот позитив какой-то вопреки, он страшный.
Я позитив имела еще в виду в другом смысле. Имеется в виду самые яркие работы, которые мы видели, то, что в нашем меню есть, да, вот то, что произвело впечатление в этом смысле позитив, а не негатив.
Ну вот по поводу Тихановской и Невзорова, это тоже из рубрики «Позитив», я так поняла, потому что когда мы с Турой обсуждали до начала передачи, она вот начала рассказывать мне про эту Тихановскую у этого Невзорова, и вот с таким вот выражением лица, какое сейчас, с улыбкой. То есть это позитив скорее, да?
Ну, потому что я хохотала, и это можно показывать студентам как пример такого интервью, где интервьюируемый фактически мог бы и не появляться, хотя она здесь, естественно, Светлана Тихановская, появляется, сидит на экране, а с ней разговаривает мэтр Александр Глебович Невзоров, и где-то, я не помню, сколько это длится, минут 20, может, там, или 30, не помню, но к какому-то моменту я начала громко в голос смеяться, потому что он задает вопрос, одновременно отвечает на него сам, а когда, наконец, говорит там, типа, Светлана, что вы думаете? И она буквально открывает рот и говорит, ну, тут так можно сказать. Он снова подхватывает и еще следующие 5 минут долго говорит. Он объясняется в невероятном почтении к ней. Начинает интервью с того, что он в пояс ей вот так кланяется перед экраном. Потом он долго передает примеры от лучших людей нашего города, мира, страны, с упоминанием фамилий. При этом многие из них работают на «Эхе Москвы». Потом он высказывает свое понимание ситуации. И вроде бы он просит сказать, как она дальше будет действовать, но у нее нет такой возможности, потому что все оставшееся время, и я специально досмотрела это до конца, потому что я думала, ну как же все-таки он закончит? И он, не переходя уже к ней, он заканчивает опять же своим собственным финальным монологом. Посмотрите, вы будете очень смеяться. Хотя ситуация белорусская более чем драматична, но вот в данном случае просто с точки зрения некоторых особенностей вот этого интервью и интервьюера. Хотя говорит яростно, страстно, убедительно, это тут ему не откажешь.
Делаем перерыв небольшой, возвращаемся через несколько минут.
Человек из телевизора. Человек из телевизора.
Возвращаемся в программу «Человек из телевизора». Ксения Ларина, Ирина Петровская. Обсуждаем самые яркие телевизионные и не только телевизионные события недели. О позитиве, опять же, с точки зрения двух сторон одной медали, поскольку тема невероятно тяжелая и страшная, но исполнение блестящее. Я очень хочу, чтобы посмотрело как можно больше людей этот выпуск редакции. Ну, собственно говоря, почти каждый выпуск редакции – это блестящая журналистская работа. Чего ж тут скрывать? Алексей Пивоваров молодец. Просто первый журналист сейчас у нас. Я думаю, что Ира тоже согласится с этим. Просто молодец. Значит, смотрите, скажу про что. Это про теракты 99-го года. Одна из самых закрытых тем для обсуждения в публичном пространстве в России. Это теракты на улице, на Каширском шоссе, на улице Гурьянова. Это теракт в Волгодонске. Это несостоявшийся или необъявленный, или вообще не теракт в Рязани. Собственно, после этого очень много изменилось в нашей стране, но очень много изменилось в наших средствах массовой информации, очень много изменилось и в общественных настроениях. Добавлю, что именно с этой темой терактов были связаны загадочные смерти и убийства в том числе. Это смерть Александра Литвиненко, это смерть Сергея Юшенкова, это смерть Юрия Щекочихина, это, в конце концов, смерть Бориса Березовского. Вот все люди, которых вот я сейчас называю, они так или иначе разрабатывали и как бы размышляли вслух на очень серьезную тему, что за терактами, этими терактами 99-го года стоят спецслужбы России, ФСБ прежде всего. И здесь в этом фильме Алексей Пивоваров пытается, ну да, такое провести журналистское расследование. И он вначале говорит о том, что это была одна из самых тяжелых программ, поскольку очень много было отказов. Очень многие люди, эксперты, которых он хотел привлечь к этому расследованию, просто категорически отказывались, объясняя это тем, что тема слишком уж такая мутная. Здесь один из главных героев — Дмитрий Муратов, как я уже говорила, который всерьез, его газета «Новая» всерьез занималась этой темой и пыталась расследовать эти взрывы. Но я не знаю, мне хочется все рассказывать. Скажу только так, что, как всегда, в финале Алексей делает сам свои собственные выводы и суждения. И он приходит к выводу, что, скорее всего, это ФСБ здесь не было, что здесь история не связанная с этим, что эта версия не вряд ли имеет право на существование. Но, с другой стороны, у него же в фильме его коллега, которого мы тоже знаем, Николай Николаев, замечательный журналист в свое время НТВ, который делал независимые расследования, он как раз говорит о том, что вот по прошествии 20 лет, я вполне допускаю, что это могло быть, учитывая, что было после этого, что уже после этого мы знаем, что и Крым, и Донбасс, и Скрипали, и сбитый Боинг, и Навальный, да и тот же Литвиненко.
А в начале выборы на этой волне.
Да.
Пусть ярость благородная, да, и вторая чеченская. Да, это все звенья, это одной цепи. Да.
Так что здесь вопрос остается вопросом. Здесь ответа нет четкого, но передача очень смелая, я считаю, поскольку там сказано немало очень серьезных, важных вещей, и в том числе приведены новые доказательства, которые свидетельствуют о том, что здесь нет однозначного ответа, что здесь вот точно это или точно то. Но нет. Страшная тема. И еще раз скажу Алексею просто респект. Посмотрите обязательно. Ира, ты вот тоже посмотри.
Я подхвачу, потому что это ты совершенно справедливо называешь расследованием, журналистским расследованием. Точно так же, как у Николая Николаева. На старом еще НТВ было свое это независимое расследование. И, по-моему, оно оказалось одним из последних, посвященное гексогену в Рязани, как раз, если ты помнишь.
Да.
Вот. А во что это выродилось в федеральном эфире? Я имею в виду сам жанр расследования, о котором они говорят с большой гордостью, на том же НТВ, время от времени выпуская в эфир вот то, что они реально, видимо, называют расследованиями. И буквально в прошлый выходной, в воскресенье, в «Новых русских сенсациях» они тоже расследовали. Расследовали, беру я слово в кавычки, убийство Бориса Немцова очередной раз, не дает он им покоя. Вот недавно опять было в подробностях изложено масса лжи, которую потом по пунктам, помнишь, опровергал Илья Яшин у себя в блоге. Здесь опять Немцов, здесь Березовский, и здесь отравление Навального. И все это объединено темой девочки, ведущей на смерть. То есть никаких вопросов о том, кто может, помимо девочек, ведущих на смерть.
А что это за девочки имеется?
Девочки – это с которыми все трое так или иначе связались, и те роковые девочки, которые, по мнению этих расследователей, привели... Чуть было одного не привели к гибели, имеется в виду Навальный, Мария Певчих. Вторая, значит, якобы роковая любовница Березовского. Все они, так или иначе, агенты британской разведки. Это тоже практически не под никаким сомнением не подвергается. Ну и, наконец, видимо, агент, как они считают, СБУ Анна Тодурицкая, которая привела Немцова на мост. Это такая смерть. Есть омерзительных версий, слухов, нарезанных кое-как, каких-то случайных кадров, каких-то свидетельств непонятных экспертов. Вот это то, во что выродилось сегодня это расследование как жанр на телевидении, и то, что, конечно, призвано доверчивому зрителю вложить, вдуть, не знаю, какое слово употребить, в уши.
Вдуть не надо. Вдуть
в хорошем смысле. Вот, значит, в уши, в глаза, вот эти вот очевидные для как бы авторов, да, версии гибели разных совершенно людей, ну и плюс еще укрепить их в сознании, что все они, вот эти вот фигуранты этого расследования, так или иначе были люди очень сомнительные в моральном плане, неразборчивые в связях, а вот связи случайные, а результаты печальные. Вот смотреть это невыносимо, никого не призываю, просто призываю вас знать и понимать, да, какие сегодня существуют пропагандистские приемы для того, чтобы оболгать, опошлить реальные драмы и трагедии реальных людей, отвести подозрения от тех, кого в первую очередь многие подозревают, и Ну, просто еще выполнить какой-то заказ, сообщив, что вообще-то мы ни при чем, я не я, а во всем виноваты они сами, во-первых, и, во-вторых, конечно, стоящие за всеми этими условными девочками всякие спецслужбы, которые только и делают, что используют любые способы, чтобы подкупить или поставить себе на службу всех, кто маломальски оппозиционен сегодняшнему режиму. Вот так я коротко.
Ну вот как раз, возвращаясь опять к редакции Алексея Пивоварова, она в том числе и о том, как изменилось время. Если вот фильм «Дудя» про русскую провинцию – это, можно, как мы, вот, мы с тобой говорили, такой фильм про остановившееся время, то редакция про взрывы домов, которая вот возвращает нас в то время, 99-й год, это о том, как стремительно изменилось время, как сегодня многие вещи вообще невозможны, что тогда в 99-м журналиста было право задать вопрос, он, может, и не получал бы ответ, но, во-первых, они пытались ответить, я имею в виду власти прежде всего, да, в том числе и руководители спецслужб, и представители спецслужб, и эти вопросы задавались, и эти расследования в прямом эфире проходили, а не то, что там где-нибудь записанные, когда собирались на НТВ, вот тоже независимое расследование Николаева, ты помнишь, да, это был прямой эфир. Прямой эфир, и где впрямую задавались вопросы людям, которым вопросов много по конкретному делу. И здесь тоже как раз фрагменты Алексей показывает. Ну и еще к вопросу о том...
Ну, собственно, эти вопросы потом журналистам и в первую очередь НТВ и не простили. И как только представилась возможность, их всех ударили, фигурально выражаясь, по голове, а потом постепенно переформатировали весь канал и избавились от тех, кто особо любознательным был и задавал больше всех вопросов. Теперь вопросы никто уже не задает или задает только согласованные, заранее утвержденные и так далее.
Да никто, и мало этого, и никто и отвечать не собирается. И во-первых, никто не отвечает и не собирается даже, смеются в ответ. А во-вторых, даже за вопрос можно получить срок сегодня. За не тот вопрос, за тему, за вопрос, который человек поднимает, там, не знаю, в своем блоге или у себя там в социальных сетях, да и вообще просто вслух. Я еще хотела назвать еще одну героиню фильма Алексея Пивоварова. Это тоже журналистка, наша коллега Катя Катрикадзе, которая, если вы не знаете, напрямую ее судьба связана драматическим образом, трагическим, с историей 99-го года, поскольку у нее в взрыве жилого дома на улице Гурьянова погибла мама. И это было тоже... Она об этом рассказывает в фильме, что она должна была вернуться. Она была в Тбилиси на каникулах в Тбилиси у родственников. И должна была вернуться к этому времени в Москву. Но вот она как раз с мамой, как мы говорили, мы даже поссорились, что я попросила еще немножко задержаться. И вот в итоге случилось страшное, жуткое, и нет следов никаких, от мамы ничего не осталось. Как она там, Катя, рассказывает, что нашлись там какие-то вдруг серьги, какие-то еще вещи, которые просто взрывной волной выкидывала в окна во время этого страшного взрыва. А от мамы даже опознавать нечего было. И в конце там завершается как раз этот фильм словами Кати, от которых просто невозможно спокойно это слышать до слез, когда она говорит о том, что вот в Америке 11 сентября читают каждый год имена всех погибших, а их там сколько было, больше 1000 людей. Здесь ничего нет, как будто этих людей не было. Нет ни списка. Там стоит часовня на месте взрыва. И в этой часовне просто листочек приклеен, на котором написано «Помолитесь за эти имена». И там просто имена. Иван, Петр, Сергей и прочее, прочее. Ничего больше. Ничего, никакой памяти. И я понимаю, что и это тоже, вот этот факт, это тоже свидетельство очень мутной истории, страшной истории, которую хотят забыть. Недаром воздвигли новые дома на этих костях, на костях ушедших людей, чтобы только не об этом не помнить. Про что?
Ну, если это не будет святотатством перейти опять к хорошему и светлому, то давай успеем сказать про фильм «Казанова», сериал, который только что закончился. Да, я тоже в него втянулась. И, наконец, впервые за, пожалуй, теперь уже годы, получила реальное удовольствие и от виртуозной актерской работы, и от прекрасного явно сценария в основе, и от режиссерской работы, от того, как вся эта история прописана, продумана, ну, действительно, виртуозно сыграна. И вот этот Антон Хабаров, актер, который играет главную роль этого Казанова, этого брачного афериста, он, конечно, создает невероятно какой-то многогранный образ, потому что в каждом своем следующем превращении, воплощении он какой-то уже другой, да, там история, естественно, понятна, как он вначале охмуряет, а потом грабит женщин, которые при всем при том остаются благодарны ему, по всей видимости, потому что он владеет каким-то невероятным ключом, да, к женскому сердцу, простите за банальность. И это такая история а-ля Остап Бендер, да, вот такой обаятельный авантюрист, хотя то, что поначалу кажется вообще-то просто авантюрной комедией, потом в какие-то моменты превращается, понятное дело, и в мелодраму, и просто в драму. Вначале меня это чуть-чуть как-то настораживало, потому что какая-то эклектика вроде бы жанровая. А потом я поняла, нет, там логично это развитие. И судя по тому, что открытый финал, может быть, нас ждет еще второй сезон.
Ну, общем, понятно, я... да. Они же там подгоняли, я все думала.
Да, финал немножко раздражает.
Почему такой финал? Ну, какой-то момент финала было бы стало понятно, что они сейчас тут подверстывают так, чтобы все-таки это произошло, чтобы он ушел на свободу, чтобы было непонятно, что будет дальше, чтобы мы ждали...
И это тот самый случай, когда герой-аферисту, который, безусловно, достоин того, чтобы вы его взяли и судили, и наказали, начинаешь сочувствовать и, наоборот, желаешь ему внутренне, чтобы он все-таки сумел каким-то образом уйти от преследования и продолжить там, понятно, свободную жизнь. Понятно,
настигла настоящая любовь же человека. Да?
Ну вот и опять же до последнего сомневаешься, это настоящая любовь настигла человека или он тоже преследует здесь какую-то выгоду. Но судя по всему, да, уж точно настигла эта любовь не актрису, а героиню, которая играет Светлана Ходченкова. Чем-то мне напомнило, помнишь, такой был фильм, наверное, не самый лучший, но очень какой-то трогающий, «Тюремный роман», по-моему, он назывался.
Да, Марина Неёлова и Александр Абдулов.
Да, что-то в нем было такое прямо настоящее, вот страсть женщины-следователя. Там был, правда, вообще матерый убийца и рецидивист.
Да.
Но вот из этой же оперы какой-то безвыходной ситуации, которая, с одной стороны, невероятно... какой-то, да, там дала этой героине импульс, и она расцвела и полюбила, а с другой стороны, естественно, превратился для нее в самую подлинную драму, отягощенную ее служебным положением.
Я смотрю, вот пока ты говоришь, я смотрю про Кирилла Белевича, режиссера этого фильма, этого сериала, и скажу тебе честно, что у него как бы фильмография более-менее уже приличная, он молодой человек очень, но клянусь тебе, вот не было такой удачи. Все достаточно проходно. Ну, тут всякие вот эти вот сериалы, еще там что-то. Все достаточно проходно. Он, кстати, сам режиссер Кирилл Белевич, если он здесь сам играет этот очень смешную роль этого режиссера Ямпольского, кинорежиссера.
Да что ты?
Да. Это режиссер фильма Кирилл Белевич. Вот, кстати, кто как он играет, это небольшая роль, но прям видно, сколько в нем самом, сколько в нем и иронии, и какого-то юмора и очень как вот такого-то тонкого понимания человеческой природы. Да, я тоже Иру поддержу. Мне очень понравился этот фильм. И Антон Хабаров, кстати, сейчас у него какое-то новое, как мне кажется, новый круг его профессии, карьеры. Он достаточно хорошо много снимался лет 10 назад во всяких сериалах. И такой был красавчик. Работал в театре Маяковского, в театре «Современник». Сейчас он работает у Безрукова в Губернском театре. Актер блестящий. Но вот здесь, конечно же, здесь для роль для хорошего артиста. Потому что здесь в одной роли ты можешь играть сколько разных ролей, да?
Во-первых. Да, да. А во-вторых, еще тут вот что важно. Ведь мы обычно, когда смотрим некие такие ретро-истории, да, то очень часто раздражает как-то ляпы, да, вот какие-то несоответствия всего, да, какого-то антуража, деталей историческому периоду. Вот здесь даже, наверное, они были, и, наверное, они есть, и кто-то внимательно заметит. Но в целом, и вот этот дух времени, его ощущение, мне кажется, очень как-то правильно передано, включая даже и вот конкретные вещи, которые окружают. То есть явно там был еще и очень хороший художник-постановщик, который постарался без вот халтуры подойти к воспроизведению реалий времени.
Я говорю, квартиры настоящие. Ведь в современных сериалах обычно его смотришь, не поймешь, где действие это происходит. Что это? Из какой жизни снимает? Да, из какой жизни снимаете, да, соколики? Вот здесь вот все точно. И квартиры настоящие, и кабинеты настоящие. Ну и Петровка 38 настоящая, хотя и, конечно, она сейчас сильно изменилась, какая-то поновили в то время, в те времена это было постарее, но все равно. И, конечно, Светлана Ходченкова лишний раз подтвердила статус одной из лучших актрис нашего времени. Она просто молодец. Очень разнообразная, очень искренний человек. И как легко они это делают и сочетают какую-то иронию, какое-то вот лукавство, какой-то вот, ну, такой детектив авантюрный, скорее-то, да, ироничный, да, да. Авантюрный. И в то же самое время, как по-настоящему, всерьез и глубоко они играют вот драму, умеют это делать. Видите, все-таки иногда стоит похвалить. Ира. Но самое-то главное, здесь никто не замахивается в вечность, здесь никто тебе не предлагает, а вот какой шедевр мы сняли. Вот мне как раз кажется, что иным нашим художникам не хватает вот такого вот самоироничного отношения, в том числе к собственному творчеству. Потому что вот здесь вот как раз все по чесноку, что называется. Правда же?
Молодцы. По чесноку и для массового, что называется, да. Смотрения. Да. Да, это да. Каждый тут найдет что-то свое, но в целом и история какая-то очень хорошо рассказанная, и прекрасные работы актерские, и вот все сложилось. И действительно без звериной серьезности mm-hmm. на то, что вот снимается что-то невероятное на века. Нет, это вот такое вот достаточно легкое вечернее смотрение, но без отвращения, без того, что хочется разбить ящик или его переключить.
Ну, что мы не успели сказать, ну, мы вам то, что честно рекомендуем, посмотрите из того списка, который вот мы сегодня в начале объявили. Мы возвращаемся сейчас к началу, и, конечно же, финал музыкальный, он посвящен людям, которые ушли, которых больше нет с нами, но которые остаются в нашей памяти. Я долго думала, какую поставить песню, и все-таки решила прийти к неминуемому. Это песня, которая когда-то давным-давно была вполне себе приятной песней из французской эстрады, из французского шансона. Серж Лама, автор этой композиции, в свое время эту песню перепела Далида. Но вот с тех пор, как эта песня прозвучала в спектакле «Служанки», она стала настоящим символом театра Романа Григорьевича Виктюка. Театра не как заведение, а как его образа жизни, образа мысли, как его великого творчества. Поэтому с этой песней мы сегодня и прощаемся с прекрасными людьми, которые были нашими современниками.
Je ne rêve plus, je ne fume plus, je n'ai même plus d'histoire. Je suis seul sans toi, je suis laide sans toi, je suis comme un orphelin. Dans un dortoir, je n'ai plus envie de vivre ma vie. Ma vie cesse quand tu pars. Je n'ai plus de vie et même mon lit se transforme en quai de gare. Quand tu t'en vas, je suis malade, complètement malade, comme quand soir et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir. Je suis malade, parfaitement malade. Ta
faire bientôt 2 ans que tu t'en fous. Comme à un rocher, comme à un péché, je suis accroché à toi. Je suis fatigué, je suis épuisé de faire semblant d'être heureuse quand ils sont là. Je bois toutes les nuits, mais tous les whisky pour moi ont le même goût. Et tous les bateaux portent ton drapeau, je ne sais plus où aller. Tu es partout, je suis malade. J'avais du talent avant ta peau. Cet amour me tue, si ça continue, je crèverai seul avec moi, près de ma radio, comme un gosse idiot, écoutant ma propre voix qui chantera. Je suis malade, complètement malade. Complètement malade, serenée.